Будем петь с участием гитаристов молитвенный псалом «О наш Отец на небесах, прими моление мое» номер 23. Для пения встанем.
Oh. У нас сегодня, друзья, молодежь проводит служение. Такую вот тему избрали. «Побеждай зло добром». Так вот, сразу, если подумать, можно сказать, что это, ну, как бы детская тема такая. Ну, часто бывает, говорят вот детям, там, родители, вот это нельзя делать, а ты еще не помнишь, что, ну, вот так надо поступать, если тебя обидели, то надо, наоборот, добром поступать. Ну, а взрослым как-то не так это говорят. Часто вот и много стихов детских бывает, и псалмов, вот, есть псалом один, наверное, дети его знают. «День прошедший догорает, тихий вечер наступает». Там про Петю, как у него машину забрали. Вот такой вот. Ну, а про взрослых, ну, как-то, ну, нету такого, ну, не говорят. И думаю, если вот нам посмотреть место, о чем Павел говорит, это записано Римлянам, 12 глава, 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот кому вот это вот место сказано? Павел кого ему? Одному кому-то говорил? Или детям? Или взрослым? Думаю, что он говорил это и детям, и взрослым. Даже она, эта тема больше касается не детей, а взрослых. Потому что с этим бывает больше трудностей у взрослых, чем у детей. Ну, у детей мы знаем, как там бывает, что ударил или забрал, там быстро туда-сюда, там помирились, а уже все, как будто ничего и не было. А вот со взрослыми бывают проблемы побольше, когда не на один год, а даже на многие года бывает, остаются даже врагами такими, не хотят никому уступить. Как-то брат один рассказывал, так пример мне запомнился, что один брат с сестрой так вот постоянно ссорились, и брат-служитель их уже не мог никак помирить. Говорит им: «Ну неужели вы и на небе вот так вот тоже будете ссориться?» А сестра говорит: «Да если он будет на небе, то мне и небо даже не надо». То есть бывают вот так вот огорченные, что даже и ничего и не надо. Даже люди бывают и самоубийством кончают жизнь из-за вот такого вот. И часто и войны бывают, и много, ну, кровопролития, люди умирают из-за того, что не могут простить. Я бы хотел бы напомнить пример из жизни Давида. Это записано Второе Царство. Второе Царство, 16 глава. Тут, ну, я сначала напомню, это помним, когда он убегал от Авессалома, Авессалом, сын его, восстал на него и хотел царство у него забрать. И у него такое вот трудное положение в жизни, что все вот так вот против него настроились, а и он покидает Иерусалим и уходит в пустыню, потому что Авессалом против него заключил, ну, смертный такой, чтобы убить его. И когда он убегал, он дошел до одного города, до Бахурима. И там вышел один человек, его звали Симей, из рода Саулова. Ну, род Саулова мы знаем, какой был. На него сказано, что кровожадный был род. И вот этот человек тоже такой вот злой вышел. И так вот поносил его, говорил он ему, бросал камнями и говорит: «И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону». Так говорил Симей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник». Ну, так вот смотришь на вот эту вот историю. Вот идет Давид, царь, и вокруг него, ну, там были и военачальники, храбрые такие вот люди. И здесь какой-то человек вышел и вот так вот говорит. Они, эти люди, тут дальше сказано, что говорят Давиду: «Давай мы его умертвим», называют его «мертвый пес», что он злословит царя. А Давид, мы видим, как поступил, что он говорит, как он, вот здесь вот дальше сказано: И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Овесе и всем слугам его, вот если мой сын, который вышел из средств моих, ищет души моей, тем больше сыны Вениаминовы. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. То есть мы видим, что Давид не воздал ему, хотя у него свободно, он мог бы там убить и все, сказал, и его убили. Даже, думаю, вот те, которые были вокруг него, они, может быть, там даже и молча не шли, может, что-то там и говорили, как-то там между собой там ругались на него. Ну как это так? Такой человек и царя вот так вот засловит. А он так вот поступил. Еще даже мы помним, если прослеживать историю, что он его не убил, а он еще жил в царском городе, этот человек. Вот так вот Давид сделал. Еще вот так один пример запомнился, когда сириане взяли из Израиля, пошли отрядом на Израиль и взяли оттуда девочку в плен одну. И она там служила жене Неймановой. И кажется, вот они взяли в плен ее, ну, смерть там, они могут ее убить, там еще что-то. А эта девочка берет и дарит жизнь этому человеку-военачальнику, когда у него проказа на теле появилась. И так вот, просматривая, думаешь, ну, в Ветхом Завете, оно как, закон был. Кажется, что по закону можно было бы, этот Давид был, имел право, чтобы взять его и убить этого человека, и все. А он его пожалел. И так вот, если брать и в Новом Завете, то и через Иисуса Христа, Иисус Христос пришел и говорит, чтобы мы тоже прощали. Он здесь говорит, вот если смотреть, Римлянам 12 глава, 12 глава, тут чуть выше, где я читал. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Иисус говорит, что если не так, что как в Ветхом Завете, если там тебя ударил или что-то сделал, то он должен понести наказание. Но здесь теперь все наоборот, что мы должны прощать. Вот если тебе сделал, у тебя есть враг, то ты должен его взять и накормить, что-то ему доброе сделать. И мы сейчас также будем молиться, тоже вот так попросим Господа, чтобы и нам Господь дал силы вот так вот побеждать. Но оно, конечно, нелегко будет побеждать самому, но просите Господа Иисуса Христа, чтобы Он помог. И Господь нам поможет. Попросим об этом. Аминь.
Будем петь номер 680. Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом. Номер 680.
Yeah. Братья и сестры, сегодня молодежь подготовила тему «Побеждай зло добром». Это очень важно и необходимо для христианина. Знать, побежден он или он побеждает. Побежден злом или он побеждает зло. И мы вот так приготовили тему эту. Молодежь подготовила пение, стихотворение, декламацию. Мы сейчас выслушаем стихотворение «Возлюби ближнего своего». И Псалом, он шел в жару. И стих «Прости, и Псалом умей прощать». И затем музыка «Есть у птиц».
Я увидеть росток добра, и затаённейшей жажды ни золота, ни серебра. Хочу отыскать в корыстном, порочном, ничтожном, злом души уголок, что робко и чисто порос добром. И ласковым Божьим словом грешную душу согреть, чтоб научиться снова любить, сострадать, жалеть. Не будем, друзья, усердно гиены грозить огнем. Мы о Христе милосердном гибнущим людям споем, расскажем, поведаем грешным людям, ведь каждый из них наш брат. Как преданный Иудой Сын Божий за нас распят, как шел он на крест спокойно за душу твою и мою, как был им распят разбойник и место обрел в раю. Будь, друг, милосердия полон к тому, кем потерян путь. Ты сам был недавно ссором, забывшим и свет, и суть. Средь грешников нет навеки погибших, пока живут. Нести миру Господа вести, вот светлый с тобой наш путь. Благое сердец призванье к тому, кто давно за чертой, исполнится состраданием, любовью согреть святой. О Боже наш, дай нам стремление всей жизнью образ твой явить, чтоб в добродетельном хожденье любовь на деле проявить. Аминь. Если мы видим, что кто-то страдает, чья-то печаль затуманила взгляд, пусть наше сердце себя проверяет. В этом, быть может, и я виноват. Часто горячим желанием пылая, сердцем чужих и далеких обнять, можем мы сами, того не желая, близких, любимых, родных огорчать, то невниманием, то взглядом суровым, или какой-нибудь шуткой своей, или каким необдуманным словом можем мы ранить любимых друзей. После, как грустно все это бывает, нашу вину сознавая вполне, видя, как сердце родное страдает, мы остаемся стоять в стороне. Мы бы и рады, да нам несравненно легче на гору крутую взойти, чем подойти и промолвить смиренно это короткое слово «прости». Сколько от этого боли ненужной терпим мы в жизни, терзая себя, вместо того, чтобы мирно и дружно жить нам всем сердцем друг друга любя, вместо того, чтобы земной дорогой дружной семьёю к отчизне шагать, в мире без нас обижающих много, дай только, Боже, нам силы прощать, жить, чтобы радовать сердце любимых, жить, чтобы скорбящим улыбку дарить в этом холодном, неласковом мире. Большего счастья не может и быть. Аминь.
молодежь расскажет декламацию, трудные уроки, псалом «Учись у солнца» и музыка «Все для тебя».
Во дворе богатого крестьянина Рихтера под крышей амбара стоял старый работник Иван и мальчик лет 10 Петя. Они оба служили у Рихтера. Дождик, медленно накрапающий утром, припустил сильнее.
Наверное, зарядил надолго. Так, не вовремя эта сырость сейчас, когда начался сенокос.
Петя согласно кивнул. Посмотрев на окно хозяйского дома, Иван подумал.
Наверное, у Рихтера обострился ревматизм, и потому он в плохом настроении. Сейчас, как никогда, нужно солнце и только солнце. Но чем заняться сегодня?
Ивану совсем не хотелось попадаться хозяину на глаза, и он решил послать мальчика.
«Пойди, Петя, спроси у Рихтера, что нам делать, переждать дождь или резать солому? Беги быстрее!»
Петя послушно побежал к хозяйскому дому. Он уже хотел войти в дверь, как вдруг услышал раздраженный голос хозяина.
«Я не думал, что Петька такой нерасторопный, вот потому он мне и не нравится!»
От неожиданности Петя застыл на месте.
«Какая от него польза? Никакой! Надо найти другого мальчика!»
Тут открылась дверь, и на улицу вышел разгневанный хозяин.
«А вот ты где! Что ты здесь делаешь?»
Испуганным голосом Петя пролепетал.
«Должны ли мы?»
«Марш солому резать! Наемные мальчишки нужны не для безделья. Таких, как ты, сколько угодно, и все не просятся на работу».
Рихтер был прав, и Петя это хорошо понимал. Он был бездомным сиротой и очень боялся потерять работу и кров над головой. С этого дня Петя стал тихим и молчаливым. Он постоянно думал о том, что услышал от хозяина, и старался не попадаться ему на глаза. Пете казалось, что хозяин вот-вот скажет: «Ты мне не нужен, уходи!» И всегда, когда Петя слышал резкий оклик: «Эй, ты, мальчишка!» Он думал: «Вот сейчас он мне об этом и скажет». С затаенной тревогой он встречал каждый новый день. А по вечерам, когда в доме становилось тихо, он долго не мог уснуть.
«Вот если бы сейчас пойти на небо, где Спаситель и мама, оттуда же никто не выгонит».
Все стали замечать, что Петя стал рассеянным в последнее время. Иногда он просто стоял и задумчиво смотрел на небо. А то вдруг как рьяно брался за работу, будто ему одному все это надо было сделать. Сам же Петя сильно страдал от своей рассеянности, и когда учительница на уроке делала ему замечания, то в его больших темных глазах появлялось глубокое отчаяние. Как-то учительница подошла к нему после уроков.
«Петя, что с тобой случилось?»
— ласково спросила она. Петя опустил глаза.
«Когда же я наконец умру?»
«О чем ты говоришь?»
«Я хочу умереть, потому что на небе уже никогда не надо уходить».
«Неужели тебе плохо живется у Рихтера? Как я знаю, хозяйка хорошо относится к тебе. Разве ты не чувствуешь себя там, как дома?»
«Нет, хозяин сказал, что я ему противен, поэтому я хочу умереть».
После этого признания у Пети просветлело на душе. Он видел, что учительница поняла его.
«Как ты думаешь, кто подарил тебе жизнь?»
«Бог».
«Правильно. Значит, твоя жизнь принадлежит Богу».
«Да».
«В таком случае ты не властен над ней. Наша жизнь в руке Божьей. Он дал ее нам не просто так, а с определенной целью. Ведь он не напрасно так повел твою жизнь, что ты оказался у Рихтера. Ты, наверное, никогда не думал, что тебя туда послал Бог».
Петя внимательно слушал учительницу, но лицо его было печально.
«Ты любишь своего хозяина, Петя?»
«Нет».
«Ведь в Библии написано, чтобы мы любили своих врагов и отвечали на зло добром. Ты сейчас, это кажется очень трудным, но ты все же попробуй. Любить трудно всем, и мне, и тебе, и другим. Но ты молись, проси у Бога помощи. Скажи: Иисус, помоги мне сделать это, как для тебя. И увидишь, что все пойдет по-другому».
Глаза Пети заискрились радостью. Он попрощался и побежал домой. Придя домой, он узнал ужасную новость. Служанка сказала ему, что хозяин поскользнулся и упал навзничь, разбил голову и потерял много крови. Пока они обсуждали это событие, из дверей хозяйского дома вышла заплаканная хозяйка, а за ней доктор.
Не отчаивайтесь, госпожа Рихтер. Вашему мужу нужен только хороший уход, и все будет хорошо. Думаю, этот мальчик вам очень пригодится.
А что может сделать мальчик? И почему это случилось именно сейчас, когда все на сенокосе и нет ни одного свободного человека?
Вот-вот, потому я и говорю про мальчика. Я же хорошо понимаю, что вы нужны больше во дворе, среди людей. А он прекрасно заменит вас у постели больного. Рану я обработал, но головные боли еще будут. Пусть мальчик с завтрашнего дня почаще прикладывает холодные компрессы и дает микстуру. Нужно еще затмить комнату и выгнать мух. Всего вам доброго.
В эту ночь Петя долго ворочался в постели. Он не мог забыть разговор с учительницей и ее наставление. Ему так хотелось научиться делать все, как для Господа. А теперь вот нужно будет ухаживать за пострадавшим хозяином. Петя встал с постели и опустился на колени.
Иисус, я боюсь ухаживать за хозяином, но хочу это сделать как для Тебя. Помоги мне.
После молитвы на душе у Пети стало спокойно, и он заснул крепким сном. Когда утром хозяйка пришла разбудить Петю, она очень удивилась, увидев, что он не только проснулся, но был полностью готов к работе.
«Петя, ты сам так рано проснулся? Молодец! Я сейчас приготовлю завтрак, и ты отнесешь его хозяину».
Вскоре завтрак был готов. Петя робко вошел в комнату, где лежал хозяин, бледный, с перевязанной головой. Смерив мальчика холодным взглядом, Рихтер закрыл глаза, но до его слуха донеслись чуть слышные слова.
«Иисус, помоги мне это сделать, как для Тебя».
Пересилив страх, Петя подошел к кровати, поставил разнос на стол и подал хозяину бутерброд. Пете жалко было смотреть, как хозяин, превозмогая боли, с трудом приподнялся на локоть. Петя тут же поправил ему подушку. Заметив это, Рихтер подумал.
Что мальчишка имел в виду, когда сказал эти слова?
Целый день Петя отгонял мух, поправлял сбившуюся подушку, подавал чай из трав и старательно ставил компрессы. Были моменты, когда он охотно убежал бы и делал самую трудную работу, лишь бы не прислуживать хозяину. Потянулись длинные, однообразные дни. По несколько раз в день Пете приходилось обращаться к Богу за помощью. Он заметил, что много ему уже давалось легко, и страх перед хозяином постепенно уменьшался. Теперь в сердце Пети появилось сострадание к нему, и очень часто хотелось сделать ему что-то доброе. Однажды к Рихтеру пришел его старый друг Фагель. Он долго наблюдал, как мальчик ухаживает за хозяином. Выбрав момент, когда Пети не было в комнате, он как бы, между прочим, сказал Рихтеру.
«Так-так, такого мальчишку я бы с удовольствием взял себе. Мой ничего подобного не может делать. Вообще мой врет и крадет, и к тому же языкастый. Я хотел тебе сказать, что, если ты намерен заменить его?»
«Кого заменить?»
«Петра, ты же сам говорил».
«Ничего не знаю, он мне самому нужен», —
раздраженно ответил тот. Прошло несколько дней. Как-то вечером Рихтер сказал жене.
«Наш Петр ходит как оборвыш. Мне уже стыдно перед людьми. Ему вообще-то давно положено дать новую одежду».
«Да-да, просто я думала, что старая одежда еще выдержит до его ухода».
«Да какого ухода? Он должен жить у нас. Давай не будем больше об этом говорить. Мальчик останется у нас навсегда, дадим ему нашу фамилию, и все».
В это время вошел Петя и услышал последние решительные слова Рихтера. В растерянности он остановился посреди комнаты и непонимающим взглядом посмотрел на хозяина. Потом подбежал к нему, обхватил руками его колени и зарыдал.
«Петр, Петр, ты ведь совсем не такой мальчик, как другие. Ты останешься у нас и будешь нашим сыном. Ты нам очень нужен».
Приятная весть быстро облетела поместье Рихтера. Все радовались, что у мальчика-сироты наконец-то появился родной дом. Когда после этого события Петя пришел в школу, учительница сразу же подошла к нему, а он будто того и ждал.
«Это просто чудо!»
«Да, Бог сделал чудо. Теперь у тебя есть дом. А ты все еще хочешь умереть и пойти на небо?»
Когда-нибудь да, но сейчас я нужен Рихтеру. Ведь я теперь могу его любить и сделать для него столько добрых дел.
Пусть Господь благословит тебя в этом, Петя. Старайся все делать для славы Бога, и будешь иметь успех. Аминь.
Музыканты поучаствуют. Псалом «Все для тебя». Печальные, звуки прощальные,
Будем петь номер 336. «Дай нам силы, чтоб служили верно мы». Номер 336. Петь будем первый и последний куплет. Для пения встанем.
Сестры, мы уже слышали место, которое было прочитано. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Тема нашего сегодняшнего вечернего служения. Я хотел еще одно место прочитать, тоже где говорится о том, что нам нужно побеждать. Это записано первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И вся есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Победа или побеждать – это всегда связано с борьбой, с войной. На войне всегда есть победившие и побежденные. Победители есть и пораженные. И вот сегодня такую вот тему избрала молодежь. Говорить о победе. Говорить о том, чтобы побеждать. А раз побеждать, значит, нужно бороться. И вот удивительно то, что с двух сторон идет война. С двух сторон идет борьба. Со стороны мира идет борьба. Мы знаем, что дьявол, духи злобы поднебесной, они борются против людей, особенно против верующих, так часто говорим, да, что особенно на детей Божьих у них особые такие нападки, особые свои какие-то методы, как победить. И постоянно борьба. И с другой стороны, борьба со стороны христиан, со стороны детей Божьих. Интересно то, что в этом случае на Слово Божие не призывает к тому, чтобы, видя эту войну, эту борьбу, нам сложить свое оружие и спокойно сидеть, ждать, что будет. Нас Библия призывает, Господь призывает к тому, чтобы нам тоже бороться. Видя, что против нас идет война, нам тоже необходимо бороться. Иначе мы будем побежденными. Иисус Христос говорит о том, что нам нужно побеждать. И апостол Иоанн так написал в своем послании: «Кто может победить мир, как не тот, кто верует в Иисуса Христа, что Он Сын Божий?» Победить мир – это не то, что победить какого-то человека так физически. Победить мир – это победить свои плотские помышления, свои плотские намерения какие-то, свои замыслы, победить нехорошие слова, победить нехорошие поступки – это есть победить мир. Мы знаем, какие в этом мире побуждения, к чему сейчас призывает мир, какие мысли, какие намерения. Сейчас всех призывает к тому, чтобы быть лучше, что ты лучше, ты единственный, ты красивее, ты должен быть сильнее и так дальше. Возвышается вот человек, возвышается как-то гордость, я человеческая. А нам Слово Божие говорит, не будь этим побежден, но побеждай зло добром. Победить свое «я», победить себя добром – это очень большая победа. Победить, когда тебе что-то плохое сказали, когда тебе что-то нехорошее сказали, победить добром – это победа. Победа добра над злом. Это победа та, о которой говорит апостол Иоанн, что победить мир. И победить мир может только тот, кто верит в Иисуса Христа. Часто люди думают так, что победить – это значит, ну, как-то расправиться с человеком, лишить жизни человека, лишить еще чего-то, лишить имущества, лишить дома, там, машину забрать, дом забрать, еще что-то забрать, убить человека. И люди понимают, что это значит, я победил, значит, я сильнее, у меня победа, я победитель. А Слово Божие говорит не так совершенно, не так говорит Библия, не к этому нас призывает Слово Божие, не так мы должны побеждать, а побеждать добром, побеждать добрым, побеждать через Иисуса Христа, побеждать Его силой. Когда-то апостол Павел так сказал, что «я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть своих детей Бог наделил всемогуществом через Иисуса Христа. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Только тот может победить, кто верит в Иисуса Христа. И победить не так физически, не то, что сделать зло, не то, что лишить жизни кого-то, а победить именно добром. Я помню, когда еще был подростком, у нас соседи были татары. Так, два дома подряд татары жили. Сейчас уже ни одних, ни других нет, они уехали. И вот в одном они жили дружно когда-то, ходили друг к другу в гости, а потом у них случилась одна неприятность, и они очень сильно поссорились. И стали врагами, как бабушка говорила, та, которая жила там, враги номер один. Враги номер один, соседи из одного народа. И вот тот сосед, который дальше жил, он был жестянщиком. Делал разные изделия из жести. Там лейки, еще что-то. И вот он в гараже стучит молотком. Звук такой, мы знаем, как железо, если по железу стучать, звук такой, слышно далеко. И вот эта женщина уже пожилая, она была, ей уже было за 60 лет. Она возьмет молоток или какую-то трубу железную, еще что-то, подойдет к забору и по забору тоже стучит. Как бы хотела отомстить этому человеку, что он стучит, и она ему стучит. Хотела победить его так. Но из этого ничего не получалось. Так изо дня в день он стучал, и она стучала. И ничего не получалось. Потому что хотели победить зло злом. Но Слово Божие говорит, что такой победы никогда не получится. Победить зло злом невозможно. Потому что так вот Иисус Христос говорил, что есть насильного сильнейший. То есть кто-то будет делать зло, а тот ему еще сильнее зло. Тот сильнее, тот еще сильнее зло. И так постоянно будет. Но победить, оказаться победителем можно только тогда, когда мы будем побеждать добром. Побеждать верой в Иисуса Христа. Побеждать хорошим, добрым. И мы знаем, очень много есть примеров и из Библии, и из практической нашей жизни, когда верующие люди побеждали добром. Когда побеждали так, что у тех людей, которые имели на них зло, которые хотели сделать им зло, не оставалось даже слов, не оставалось ни малейшего зла у них, потому что побеждали добром. Побеждали через Иисуса Христа, побеждали Его силой. В Иисусе Христе могли победить. И еще что хотелось обратить внимание, почему нас Слово Божие призывает быть побеждающими, быть победителями, потому что побеждающим есть величайшее обетование. Мы читаем книгу Откровения, и там для побеждающих есть очень много обетований от Бога. Очень много. Побеждающий, написано, облечется в белые одежды. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И последнее, что написано, побеждающий наследует все. Побеждающий наследует то, что приготовил Бог любящим его. Так мы читаем, что не слышал того глаз, не видел того глаз, не слышал этого уха, что приготовил Бог любящим его. И это все он приготовил кому? Побеждающим. побеждающим. Так он сказал, побеждающий наследует все. Вот почему важно быть побеждающим, быть победителем. Победителем в Иисусе Христе, победителем с Ним, победителем верой Его. Мы прочитали, что «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вера наша может победить мир, победить, как я уже сказал, не то, что физически, а победить свои плотские помышления, победить себя, победить нехорошие слова в себе, победить мысли нехорошие в себе. Эта победа возможна только через веру в Иисуса Христа. И Слово Божие призывает нас к этому и говорит, что нужно быть победителем, нужно быть побеждающим. И тогда Господь сделает или даст то, что Он пообещал. Побеждающий наследует все. Аминь.
Будем петь с участием гитаристов номер 318 «Дивный Спаситель Христос». Номер 318 для пения встанем.
Как-то запомнился пример такой. Вот рядом с нами есть соседи живут. Ну, и они такие были. Ну, вечно им что-то не нравится. Ну, знаете, бывают люди такие, что постоянно что-то им не нравится, ропщут что-то. Ну, вот такие вот и они были. Что-то постоянно говорят, то не хлопай, то не стучи, то не делай. Ну, вот так вот было. А мы, кто... Ну, местные, то те знают, что ну, рано садим редиску. И до Пасхи у нас уже вырастает редиска свежая. И как-то уже выросла так до Пасхи. Мы молодой редиски сорвали и этим соседям занесли. И вы знаете, после того мы забыли, что это такое. Уже много лет прошло и забыли. Ну, потому что победили зло добром. Мы сейчас об этом выслушаем стих «Умей прощать» и затем псалом «О сердце громко возглашай».
Умей прощать, иначе трудно жить, иначе может столько накопиться, что никому не сможешь ты открыть и никого не сможешь полюбить, а дружба не бывает без обид, и хоть их больно сердцем принимать, Оно на то и сердце, чтобы знать, что в жизни все не гладко протекает. Оно на то и сердце, чтобы простить любой упрек, несправедливый даже. Ведь если любишь, никогда не скажешь: «Я не могу все это позабыть». Умей прощать, и твердо будешь знать, умение это друг всегда заметит. И ничего на свете не заменит ему тебя, лишь ты умей прощать. Аминь.
Мы еще выслушаем стих «Не следуй за большинством», и затем псалом «Так бывает порою».
Во все века Господь дал повеление. Да слышит каждый город и село, хоть умножаться будет преступление, не следуйте за большинством на зло. Христос евангельское сеял семя, но поле сорняками заросло. За правду Божий воин – стань пред всеми, не следуя за большинством на зло. Злодеи все злодействуют злодейски, твердя одно лишь слово – повезло. Хоть аргументы их и вески, не следуй, брат мой, за всеми на зло. То братство верных, что тропою узкой так много бед перенесло, идя все время по следам Иисуса, не следуя за большинством на зло. Пловец, пока твой челн в житейском море, доверь Иисусу кормчему весло. Достичь небесных врат ты можешь вскоре, не следуя за большинством на зло. Аминь.
Нам Бог дает такую милость видеть перед собой еще оркестр гитаристов, которые перед нами вот сидят сейчас. Мы также еще сейчас выслушаем игру на гитарах. Псалом «Сумерки сгущаются», и затем подготовится стих «Доброе лето» и псалом «Мы у Бога многого просим».
Жаждется чувствие, сердце усталое, стонет от тяжких оков. Доброе дело, пусть самое малое, лучше возвышенных слов. Немногих волнуют невинные жалобы, просьбы о капле воды. Братское сердце, ужель ты желала бы жить в стороне от беды? Братское сердце, ведь ты не жестокое, но забываешь порой горе великое и одинокое не за высокой горой, а по соседству, за дверью, на улице, тихое с разных сторон. Видишь, прохожий от боли сутулится, жаждет сочувствия он. Дни на земле наступили ненастные, трудная в мире пора. Братья и сестры, ужели несчастные нас не зажгут для добра? Ищет сочувствие сердце усталое, стонет от тяжких оков. Доброе дело, пусть самое малое, выше возвышенных слов. Аминь.
Me.
стих «Отдача» и псалом нашей жизни. И еще стих «Побеждай зло добром» и псалом «Так пусть побольше».
Бог никогда не просит много. Он просит без остатка все, всю жизнь с начала до итога и сердце полностью твое. Ни части и ни десятины ты от себя не отдавай, и мало даже половины, все сердце Господу отдай. Нет, Он не требует, Он просит, как просит любящий отец. Пусть дар ничтожен, не отбросит его с презрением отец. Не жди, когда ты станешь лучше, отдай всего себя, как есть. Мы все из тех овец заблудших, кого спасла благая весть. Но, даровав освобождение, Христос совсем не для того, чтобы мы могли в своем стремлении любовь использовать Его. Бог вправе пользоваться нами, купив нас дорогой ценой, ведя тернистыми путями для славы вечной и святой. Не израсходуй дней напрасно, именье расточив свое, Бог никогда не просит много, Он просит без остатков все. Аминь.
В нашей жизни два пути, как же правильный найти? Кто подскажет, даст совет?
Прошедший догорает, тихий вечер наступает, только слышно там и тут птички весело поют, солнце яркое устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка, у игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, и теперь и сам жалею, зачем я только дал, всю машину и сломал, и теперь смотри, смеется, да еще не теперь сознается, говорит, была такая, как будто я его не знаю. Не прощу я ему это, а ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить. Смотрит бабушка на внука, говорит ему, а ну-ка, подойди сюда поближе, знаешь, я ведь плохо вижу. Сядь со мной на крылечко, успокой свое сердечко, мы с тобой поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила, по земле, как он ходил, как он грешников любил. И слова его звучали, чтобы недугов прощали, чтобы мы своих друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть? Но кивает, да, конечно, глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал Рабия, ну как же быть Сергеем? Молвит бабушка тогда, Иисус учил всегда, если голоден рот твой, накорми его родной. Если же он хочет пить, постарайся напоить. Петя молча слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа, долго-долго думал о Сереже. Утром рано встал с постели, петухи уже пропели, солнце яркое встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении, молоко попил с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил к карман печеньем, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесно солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит, «Сергей, подойди сюда скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей по рогу, на Петра глядит с тревогой, а тот с приветливым лицом кружку держит с молоком. Говорит ему, «Сережа, может, кушать хочешь, то быть может?» А Сергей ему в ответ прошептал, «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением и с волнением говорит, «А может, ты, Сережа, хочешь пить? Вот, давай попьем с тобою, знаешь, вкусное какое?» И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесело, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит, «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, а потом сказал, «Это я ее сломал. Аминь».
Так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Года пролетают мгновениями, спешат, все торопятся к вечности, но только всегда с поколениями живет радость встреч дорогих и ждут с нетерпением. Что уходят, завидаю, чтоб снова нам с радостью встретиться, плохое оставив, забыть. Так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Хоть время бессильно из памяти похитить минуты счастливые, но часто через зло разлучаются, обиду свою не прости. Прощайте, друзья. друзья, что уходят с обидою, чтоб снова нам с радостью встретиться, плохое оставив забыть, так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели.
Хорошо, чтобы и в нашей жизни было побольше таких встреч, от которых вы тоже сердца добрели. Мы сейчас выслушаем еще участие гостей. Тихо встала заря.
Вспоминали смерть и страдания Иисуса Христа. Думаю, будет уместно в вечернее служение, когда у нас тема «Побеждай зло добром», вспомнить того, кто победил зло на Голгофе. Победил зло добром. Самый великий человек в мире, Творец, который отдал себя на смерть. Друзья, вспоминая смерть и страдания Иисуса Христа, такой момент хочется вспомнить. Отречение Петра. Отрекся Петр от Иисуса Христа. Друзья, можем ли мы сегодня в нашей жизни отрекаться от Иисуса Христа? Конечно, можем. Можем. Мы, конечно, если нас встретят на улице, скажут, отрекайся от Христа. Конечно, мы не отречемся. Мы знаем, что у нас права человека, здесь никто нас не может обидеть, но если мы на призыв Иисуса Христа откликаемся молчанием, это и есть отречение от любви Иисуса Христа. Такой случай перед пением хотелось бы кратко рассказать. Мой друг, он коренной житель Америки, как-то рассказывал, что у него есть друг-миссионер, который был миссионером в Парагваях. Произошел такой случай. Его отправили на другое миссионерское поле, на какой-то остров. На этом острове жили огромные змеи. Приехал брат туда с семьей. Прилетел, огляделся, смотрит, змей много. Жители рассказывают разные страшные истории. Убоялся, через несколько недель берет семью и уезжает обратно в Соединенные Штаты. Друзья, он убоялся змей. И поэтому не стал быть благовестником в той области. Через несколько месяцев происходит такой случай в его семье. В один из прекрасных дней, это было где-то в обед, он слышит крики. У него было трое деток, двое мальчиков и девочка, и жена. Он выбегает на крик, смотрит под его дом, а его дом, ну такой вот был мобильным домом на колесах. Прямо под дом ползет большая змея. А возле дома игрались двое мальчиков. Подбегает он на крик, видит, змея укусила двух мальчиков. Он берет их в машину, садит, быстренько едет в скорую помощь, а до ближайшего медпункта 4 часа езды. После 2 часов езды он остановился на обочине, и прямо на его глазах его двое мальчиков умерли. Разворачивает он автомобиль, приезжает домой, видит такую картину. Жена на пороге. Мертвая. Девочка мертвая. А случилось следующее. Жена, когда он посадил мальчиков в машину, дал сильно задний ход в машину. Машиной дал сильно назад, не видел девочку, сбил ее, и она прямо на месте умерла. Мама, видя эту картину, разрыв сердца, упала на смерть. Упала мертвая. Друзья, человек отрекся от Иисуса Христа не словами, а делом отрекся. Он не хотел страдать, он не хотел продолжить побеждать, он не хотел продолжить победу добра над злом, победу, которую начал Иисус Христос когда-то на Голгофе, сегодня каждому из нас звучит вопрос: буду ли я отрекаться от Иисуса Христа или нет? Если да, не говорите этому соседу, делом сделайте это, пойдите, куда Бог зовет, проповедуйте Евангелие, возвещайте о том, кто победил зло на Голгофе. Тихо встала заря. Тихо встала заря, блещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все вдруг вопрос: Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. В эту ночь у костра слышен вновь зов Христа, снова слезы туманят глаза. Это слезы любви, слезы жгучей тоски, и они лишь все могут сказать. Плачет грешница, падая в ноги Христу, это снёт, кто простил ее. И за эту вину также трижды люблю. Здесь Христос, ты поверил Петру. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Снова слезы туманят глаза. То не слезы любви, слезы жгучей тоски, и они лишь все могут сказать. Тихо встала заря, блещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все вдруг вопрос: Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Снова слезы туманят глаза. То не слезы тоски, слезы жгучей любви, и они лишь все могут сказать. Друг мой, если Христос вдруг задаст нам вопрос, как однажды задал он Петру, может, лучше тогда нам склониться в слезах, прежде нежели скажем «люблю».
Братья и сестры, я хочу прочитать первую книгу Царств, 24 глава. 20 стих. Первая книга Царств, 24 глава, 20 стих. «Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня». Друзья, пока мы живем здесь на земле, есть добро и есть зло. Что-то написано надо искать, а что-то искать не надо. Например, не написано нигде в Библии, что ищите зла. А вот добра надо искать. О добре сказано: добро ищите. Друзья, каждый день у нас в жизни случается, мы встречаемся с добром и злом. И наша реакция на добро и зло порой бывает по-разному. Как-то один братик подходит ко мне, говорит: у меня украли мопед. И я, говорит, знаю, кто украл, помоги забрать. Ну, один не заберешь, наверное, раз он забрал у него. Беру с собой братьев еще, составляем план, как же забрать этот мопед. И вот едет наш вор на этом мопеде. Едем мы за ним, догоняем, останавливаем этого вора. Останавливается вор, спрашиваю, фамилия? Он фамилию говорит. Ну, хотел его подвезти на машине дальше, садись в машину, а он убежал. Ну, думаю, хорошо, хоть он убежал, хоть мы не нагрешили. Друзья, кто нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Вот враг перед тобой, как его отпустить в добрый путь? Конечно, я вам скажу, к сожалению, тогда у меня доброй мысли не было. Дать ему там коробку конфет или о Боге рассказать. Как-то вот не проскочила такая мысль, не знаю. Наверное, не в должном состоянии я был. Кто нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Друзья, в жизни так случается, что есть у нас враги. И бывает, что мы с ними встречаемся. Отпускаем ли мы их в добрый путь или нет? Или, может, мы бессильны перед нашими врагами? Враг сильнее нас намного. И мы там в сердце что-то носим на него. А отпустить с миром добрый путь тоже не хватает решимости. Эти слова сказал Саул. Кто нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Друзья, события происходили интересным образом. Саул воевал с филистимлянами. И вот когда он вернулся от филистимлян, ему говорят, что Давид, враг его, находится в пустыне Энгади. Саул берет с собой 3000 отборных человек и идет в пустыню. Представляете, царь израильский, ну по-нашему, наверное, президент сегодня, который управляет государством, берет 3 человека самых лучших и идет в пустыню. Для чего? Там враг. 3000 человек берет с собой. Там враг у него, Давид. Друзья, ну пустыня есть пустыня, не знаю. В той пустыне был загон для овечек был. И вот он решил зайти туда, там дальше была пещера. Написано, зашел для нужды. Наверное, жарко было, может отдохнуть хотел или как. Но сказано, что когда он встал и вышел с этой пещеры, пошел, из этой пещеры выходит Давид. У Давида тоже были люди. И Давид выходит и говорит ему, «Господин мой царь!» кричит ему. Саул оборачивается, точно Давид стоит. Вот тот, которого я ловлю. И Давид говорит ему слова. Друзья, Давид показывает ему кусок одежды, говорит, «Господин мой, не верь словам, что говорят про меня, что я хочу смерти твоей, не верь этому. Вот посмотри, вот это край одежды, не твоей ли? Лоскуток у меня в руках, нет твоей ли одежды?» Друзья, а когда он был в пещере там, и Давид увидал Саула в пещере, подходит, и люди с ним находятся, говорят, слушай, Давид, это именно тот день, о котором сказал тебе Бог. Вот я предаю врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Вот именно этот день. Вот Саул, и он лежит здесь. Давай, убей его, мы тебе поможем. Друзья, Давид скрывался от Саула. Люди скрывались от Саула, которые были с Давидом. Переносили неудобства, жили в пещерах. Где-то в пустынях жили, не могли жить среди людей. И вот их не враг здесь. Бог предает, говорит. Как тяжело было Давиду сдержать их. Но сказано, что и сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господнему, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господний. И сказано, и удержал Давид людей своих этими словами. Друзья, бывает, руками держим, удержать не можем. А Давид вот подбирал такие слова, чтобы эти люди, которые с Давидом, не убили здесь Саула. Написано, удержал Давид. Вот враг, ну воздай ему, сколько ты страдаешь от него, столько страданий от него перенес. Вот он перед тобой, Бог предает, и Бога сюда вмешивают. Друзья, а Давид нет. Вот так вот воздать добром за зло мог Давид. Смог Давид. И вот когда у них произошла встреча эта, когда произошел у них разговор с Саулом, сказано, Саул заплакал. Саул заплакал. А потом он говорит, кто нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Друзья, я так рассуждал и думаю, ну почему так? Почему вот этот царь настоящий, Давид знает, что он будет царем, ну почему вот почти на равных правах Давид скоро будет, ну почему такое отношение у тебя с ним? Почему ты хочешь смерти его, Саул, а Давид может тебя прощать? Друзья, в чем разница? Вы знаете, я перелистнул несколько страниц обратно. 16 глава, 13 стих написано так. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму, а от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Написано, что на одном почивал дух Господень после этого и после, а от другого отступил. От Саула отступил дух Господень. Друзья, и было у Саула зло, и не мог он победить это зло, и пришлось этому человеку, царю, идти в пустыню и людей с собой брать, чтобы погубить Давида. Друзья, а Давид смог победить зло от этого Саула добром. Победить так, что Саул заплакал. Почему? А потому что Дух Господень был на нем. Священное Писание говорит, исполняйтесь Духом. Друзья, мы сегодня счастливы, что имеем Духа Святого. Имеем того, который дает силу для победы зла. Сегодня Дух Святой, когда живет в нашем сердце, мы можем побеждать зло, добро. А если Дух Святой оставил, или мы не даем ему места, друзья, часто в жизни может случиться такое, что мы зло захотим побеждать. Священное Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Друзья, тот, кто имеет водительство Духа Святого, тот, который исполняется в своей жизни Духом Святым, тот сможет нашедшего врага своего, который причинил много беды, много горя причинил, сможет сделать ему доброе дело. Как-то на работе мне необходимо было сделать одну работу, а один человек, который должен был делать эту работу, он со мной относился недружелюбно. Ну, как-то не сильно хорошо он относился. И я руководству говорю, что он так относится не сильно хорошо. Вот мы все сделаем. Ну, хорошо, сделайте, значит, сделайте. И вот они сделали работу, дают ему указания, он выполняет работу необходимую. А на меня еще больше он злится как-то так вот. Я подхожу к нему и говорю, слушай, Николай, почему такие проблемы? В чем я виновен перед тобой? А вот да вот. Вот что я должен сделать тебе? Я ему даю денег необходимые. Он все взял, все вопрос решил и ходит. И ходит, смотрю, ходит, какой-то не такой он ходит. Друзья, проходит время, он подходит ко мне, знаешь, Петр, ты извини меня, я был неправ. Извини меня. Друзья, Саул говорит, кто нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. Представляете, враг Саул, который хотел смерти Давида, он благословляет Давида, говорит, Господь воздаст тебе добром. Друзья, когда мы побеждаем зло добром, то и враги смогут нас благословить. То и враги смогут попросить у нас прощения. И враги смогут сказать, благословен ты, пусть Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал. Пусть Господь поможет нам в жизни своей, побеждать зло добром, исполняться духом, чтобы у нас была сила. Друзья, бывают такие моменты, что враг перед нами, и мы не готовы сделать какое-то доброе дело, или не готовы что-то сказать ему, не ожидали встречи с ним. Только Дух Святой может научить нас и наставить, как правильно зло победить добром. Аминь. Помолимся.
Будем петь номер 795. Мы окончили учение и домой пойдем. Номер 795. будем ждать мы воскресения.